В часах Христовых открывается бесконечно удивительное для нас отношение Бога и к нашей земле, и к нам, людям. Это способность любить, жалеть и сострадать вместе с нами, переживать скорби нашего земного бытия. Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В евангельском чтении сегодняшнего дня мы вспоминаем, как Иисус Христос жалился над бедной вдовой, потерявшей сына, и одним своим повелением возвратил плачущей матери живым из мертвых сына. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил, что Бог всегда присутствует в жизни человека и готов изменить ее к лучшему, но и сам человек должен быть достоин этой помощи.
Что значит горе для человека? Это значит потеря всего. Это значит такая ситуация, когда человек может уповать только на Бога, когда человек может отказаться от всего, только чтобы пришла радость, а горе ушло. Когда Господь подходил к граду Наину, Он увидел, как из ворот этого города выходила похоронная процессия. Хоронили юношу, а рядом за гробом шла его мать, у которой он был единственный сын. И эта женщина была вдова. Как она рыдала, как она кричала, как она готова была отдать жизнь свою за своего сына. Такое горе, такое страдание никому не пожелаешь. Ведь для нее, этой женщины, ее сын было единственное счастье в жизни. В нем, в его чертах, она видела черты своего усопшего мужа. В нем она видела продолжение своего рода. На него возлагала надежду обретения внуков, правнуков. Вся жизнь была связана с ним. Его хотела вырастить хорошим человеком, добрым, чтобы его все любили, все уважали. И вот смерть унесла его. О чем она думала, когда шла за гробом? О чем она молила Бога, мы не знаем. Но знаем, что Господь услышал ее. Он подходит к гробу с умершим и не спрашивает женщину, веруешь ли ты, как исповедуешь Христа. Ибо она так вопила ко Господу, что было слышно молитва сердца ее, на кого она уповала. Только на Бога и верила, что даже идя за телом своего сына, Господь может все исправить. Юноша восстанет. И этот умерший юноша встает. Как видно, он был очень молод, потому что, как говорит Евангелие, он сразу начал разговаривать. Он сразу стал живым человеком, который мог разговаривать, мог обсуждать, мог славить Бога. Любое горе, любая беда, которая выпадает на нашу долю, не есть наказание Господне. Не спрашивайте, за что, а задумайтесь, и зададите себе вопрос, для чего? Ведь все в этом мире исполнено промыслом Божиим. И если Господь внезапно кого-то к себе призывает, значит, для этого человека это самый лучший момент обретения Царствия Небесного. Ибо не знаем, что мог бы сделать человек в дальнейшей своей жизни, а вдруг он послужил бы смерти других людей, послужил бы горю других людей, такому горю, из-за которого другие могли люди бы покончить жизнь самоубийством. Не задавайте себе вопрос «за что?», а задайте вопрос «для чего?». Для чего? Для того, чтобы все мы спаслись. Для чего? Для того, чтобы все мы обрели Царствие Небесное. Чтобы не один человек был в раю, а все мы вместе были у Господа. Ибо все мы вместе один Адам, падший, обретший Царствие Небесное. Все мы его дети, и все мы братья и сестры. И цель в этой жизни не вечной жизни в этом мире, не обретение богатства и славы, а цель нашей жизни в этом мире, пройдя эту жизнь достойно, а обрести жизнь вечную в Царстве Небесном.
Иверская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых на священной горе Афон. Православные люди верят, что лик был создан евангелистом Лукой. Отличительная черта этой иконы – рана на щеке Богородицы, оставленная копьем воина во времена иконоборчества в IX веке. После удара из раны потекла кровь. Увидев это, воин раскаялся, стал монахом и всю оставшуюся жизнь служил Богу. По нахождению иконы в Средиземном море она была перенесена монахами в храм Иверского монастыря. 4 дня находилась икона в храме, но утром на 5-й день чудесным образом оказалась над вратами монастыря. После этого несколько раз монахи пытались вернуть икону в храм, но все было безуспешно, пока однажды ночью Богородица не явилась отшельнику Гавриилу и не велела оставить икону над вратами монастыря. С тех пор у иконы есть название «Вратарница». Оригинал этой иконы никогда не покидал Афон и покинет его только перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Дни чествования этой иконы – 25 февраля, 17 апреля и 26 октября.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Да, тогда в начале 17 века великая беда, великое горе пришло на землю русскую. Каждый из князей считал достойным себя престола царского. Бояре возымали смуту для достижения своей вольности. И все вместе продавали и предавали друг друга, забыв о чести, достоинстве, забыв о вере. Но именно в это тяжкое и страшное время была явлена заступничество Матери Божией. Ибо когда по призыву патриарха Гермогена собралось народное ополчение, то его вели не князья, не бояре, а следовало оно за чудотворным образом Казанской Божией Матери, как знамение грядущей победы, несли этот образ впереди ополчения. И понимая, что беды, которые выпали на долю русской земли, есть плата за грехи, пред тем, как войти в пределы московские, народное ополчение в течение 3 дней и 3 ночей усердно молится, постится и просит заступничество рода христианского. И тогда была дарована победа. Победа неожиданная, ибо отлично подсознавали простые крестьяне, ремесленники, купцы, что они идут против тех, кто всю свою жизнь воевал. А они, те, кто стяжали пропитание трудом своим, ну что они умели? Стрелять, рубить, убивать? Нет, конечно. Но они имели крепкую веру и крепкую молитву к Пречистой Деве Богородице. И была дарована победа, и были выгнаны захватчики с предел земли русской. И стало русское царство величайшим государством. И ныне мы, потомки победителей, прославляем паки и паки Матерь Божию, ту, которая не оставит род свой христианский, ту, которая покровом покрывает землю русскую, ту, которая всегда с нами, ибо мы ее верные чада. Всех вас поздравляю с днем прославления Казанской иконы Божией Матери. И я же заступничеством, да помилует и спасет нас Господь.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе «Время ваших вопросов». Вот тут вопросы интересные, даже не вопрос, целое рассуждение. Был в 90-е годы у нас в Новосибирске известен такой спортивный массажист Мишка Колдун. Так звали его. Вот какие у людей знания-то хранятся. Спортсмены и уважаемые, в кавычках, люди ценили его. В его квартиру, он жил в Хрущевке, была всегда очередь, лечил он травами, а иногда и приколдовывал. Но не на плохое дело. Отваживал навязчивых ухажеров, снимал с глаз. Потом было какое-то темное дело. В общем, убили его. И у меня вопрос, спрашивает человек. Можно ли действительно управлять такими вещами, или он просто дурил нас, а мы по глупости верили, когда на растущую луну нужно было закапывать свеклу в земле, чтобы отпадали бородавки, или окуривать себя дымом от полыни через ножницы, чтобы избавиться от дурного глаза. Да, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят. Вот действительно, очень часто вот люди, колдуны, волшебники, специалисты по этим всяким паранормальным явлениям предлагают людям совершать совершенно безумные вещи. Вот абсолютно бестолковые, откуда что взялось. Но парадоксальная вещь, как легко человек поддается на бессмысленное действие, и это бессмысленное действие кажется ему очень важным. Вот эта бессмысленность. Даже ведь бывают вещи, просто совершенно противоречащие даже нашим представлениям о том, что хорошо, что плохо, что уместно, что неуместно. Вот эта извращенность предлагаемых нам операций очень ярко свидетельствует о том, что не от Бога это. Не от Бога. Можно ли управлять вот этими процессами? Могут ли колдуны, волшебники, ворожеи, переполненные рекламными подобного рода объявлениями наши газеты, интернет, могут ли они действительно управлять какими-то процессами в этом мире? Вот я давно в свое время читал такое интересное описание, житийное описание, как одного молодого послушника монастырского соблазнил сатана гордыни. Будешь сам тут горами двигать, давай. И говорил так: вот тебе будут приходить люди, ты им будешь, я буду тебе говорить, что им отвечать. И они будут получать от тебя просимое. Ну, например, устроит зло какое-то, сатана, да, вот где-то какое-то несчастье там, да, украли корову там, например, да. Он же знает, кто это сделал, это же его дети сделали, да, воры-то, да. И он об этом сообщает молодому послушнику, когда приходят несчастные крестьяне жаловаться: батюшка, помоги, вот пропал корова. А тот ему шепчет: где она спрятана? Ух ты, чудеса какие! Вот пример, такая вот несколько сказочная история, но показывающая механизм. Да, сначала у человека происходит какая-то неприятность в жизни, чтобы избавиться от нее есть какие-то реальные возможности, в том числе и духовные. Но вместо того человек прибегает к суррогату духовному, где, кстати, тот, кто эту неприятную вещь, тяжелую ситуацию, и как раз создал, он же и как бы там вроде как ситуацию разводит по своим местам. Вот, к сожалению, вот такая вот картина. Поэтому, конечно, обращаться за помощью к темным силам или к служителям темных сил за помощью – это абсурд совершеннейший. Как можно за добром, за помощью идти к источнику зла? Это совершенно невозможно. Поэтому избегать подобает таковых совершенно очевидно. И почему я в самом начале об этом говорил? Извращение. Вот безумные совершенно вещи, которые якобы должны тебе помочь. Не надо совершать безумных поступков. Надо все-таки иметь разум, но разум все-таки духовный, Божий. Еще вопрос, очень короткий, но я даже не знаю, как на него ответить. Почему люди отрицают Бога? Вот это вопрос сегодня, наверное, один из самых важных, потому что сегодня не встретишь людей неверующих. Сегодня парадоксальная вещь, ну, любой вменяемый человек, он же понимает, что это здание кто-то построил, там одежду кто-то шил, кто-то же мне там спек хлеб, и я его сейчас вот могу покушать. У всего есть источник. И, соответственно, люди понимают, что этого мира есть тот, кто создал его. Но люди отвергают именно Бога. Вот, кстати, к предыдущему вопросу, к бесу готовы обращаться за помощью. Почему? Вот я встречал такое мнение и склоняюсь. А люди отрицают Бога от лени. Потому что наличие Бога и твое признание того, что есть тот, перед кем придется дать ответ, оно же обязывает тебя к определенным действиям. Вера, она без дел мертва. Вера, она должна вызывать ответное действие. Очень тяжело быть человеку верующим. Нужно же сдерживать себя от грехов, перестать изменять своей жене, перестать грешить, материться, воровать. А это же трудно. Проще сказать, никакого Бога нет. Если что-то надо мне, я либо заработаю, либо украду, либо к бесу обращусь за помощью. Вот предыдущий-то вопрос. И вот люди живут в такой иллюзии. Они лишаются возможности припасть к источнику воды, текущей жизни вечную. Им так проще. От лености все. От нежелания трудиться над собой. Ну, это же такой самообман. Вот, вроде примитивный пример, такой детский. Но вы же помните басню «Стрекоза и муравей»? Вот как раз вот так вот. Начало зимы, и вот стрекоза идет к муравью. О, друг ты милый, дай мне хоть где-то обогреться. А что ж ты делал-то всю жизнь свою-то, прошедшую-то? Что ж ты делал летом-то? А, летом там. До того, голубчик, было мягких муровых у нас. Шутки-пляски каждый час, так что голову скружило. Так я без души лет красное все пело. Ты все пел, это дело, так поди ж попляши. Вот можно всю жизнь свою потратить на фантики, а потом прийти к итогу жизни ни с чем. И с ужасом будешь ожидать, когда придется предстать перед Богом. Поэтому надо почувствовать любовь Бога к себе. И в тебе должно родиться ответное чувство. Вот любовь, она же не может быть такая односторонняя, правда? Вот не умеем мы любить. Мы не умеем любить друг друга, родных, близких, товарищей. Мы ни водителя в маршрутке, ни соседа по лестничной клетке. И поэтому мы и Бога любить не умеем. Мы, в принципе, утратили способность любить. Это еще одна из причин, почему люди отрицают Бога. Они отрицают любовь, потому что они не понимают, что такое любовь. Они понимают, что такое вот функциональные какие-то вещи, необходимые мне. Это мы понимаем. Здоровье, деньги, удача, булки с неба. А любовь, что это такое? Да не нужна она мне. Вот потому и отрицают Бога. Из-за собственной лени, неразумия и отсутствия любви. Еще вопрос. Возможно ли избавиться от прохождения мытарств? Имеется в виду мытарство после кончины человека. Душа человека, вот мытарит ее, да, испытывают, и бесы тащат в ад, а ангелы Господни, Царство Небесное. И вот какие мытарства предстоит пройти душе человека? Действительно, вот эти мытарства, которые душа проходит по знанию, которое обладает церковь, вот с 9 по 40 день, пройти эти мытарства невозможно. Я вот встречал одного очень дивного духовного человека, кто-то, может, помнит его. Наверняка многие его знают, но сибирские верующие люди помнят отца Валентина Бирюкова, который окончил дни своей земной жизни, он уже монахом Иосифом, скончался он не так давно, чуть больше года назад. И вот он как-то так говорили мы с ним долго, и он говорит, я, говорит, смерти не боюсь, человек войну прошел. Он говорит, я смерти не боюсь, я мытарств боюсь. Святой жизни человек, ну, кто вот его знал, не даст там соврать. И он говорит, я мытарств боюсь. Вот этого ответа дать за каждый грех, за каждое праздное слово, за каждое несделанное доброе дело, за каждый грех, за каждую страсть. Какие будут там мытарства? Ой-ой-ой. Ну, есть, конечно, там есть такие вот книжки, там, рассказывающие, какие там этапы, там, сколько там будет этих ступеней. А сколько бы ни было, ответить придется за все. Каждый Божий день человек заканчивает день в составе вечерних молитв. Такая молитва, можно переложить ее так на современный понятийный язык. Что я сделал, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот что я сегодня сделал? Если ничего не сделал дурного, это еще не значит, что ты можешь считать себя достойным членом общества. Сделал-то что? Наша любовь должна быть активной, вера должна быть активна. Дело недобрых дел. Есть ли эти дела у нас? Поэтому за все придется ответить. За все. Еще вопрос. Только что умершего человека на том свете встретят ли его умершие родственники, близкие люди? Не так легко, не так просто. Вот сразу умерший человек. Не сразу, не сразу. Вот мы только что говорили о том, что не сразу человек попадает-то в обители-то, в чертоги-то небесные. Сначала еще и мытарство. А потом еще, кстати, до второго пришествия еще душа будет пребывать в таком состоянии, это пограничном, не совсем прямо уж там сразу со святыми угодниками Божьими-то. Там не так все просто будет. Есть книги, очень подробно об этом по поводу рассказывающие. Время нашей передачи, к сожалению, не позволяет подробно об этом говорить. Но встречи, да, возможны. Вот святые отцы, духовные люди говорили, возможны встречи. Но именно в раю, в Царстве Небесном. Вот со святыми, со своими родными и близкими. Не сразу. Но если в рай, вот в чем дело, в аду встреч не будет. Там каждый за себя. Как здесь человек жил только для себя, грешник, так и там. Сам будет мучиться. И там уж встреч никаких, только с мучителями, со своими, если только. Еще вопрос. О чем все-таки следует молчать и никому не открывать своего сердца? Ну, Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыни псам. Некоторые вещи не надо всем разбалтывать, особенно те, которые являются величайшей драгоценностью. Не все могут это оценить. И могут святыню вот твою могут презреть, унизить, оскорбить. Поэтому не надо обо всем рассказывать. Нужно говорить только те вещи, вот если уж говорить так вот, математически выверено. Говорить нужно только те вещи, которые будут спасительны для тебя и для твоего собеседника. Пустословие, болтовня и выбалтывание, в том числе святыни, не приемли имени Господа Бога твоего в суе, это заповедь, еще одна из первейших заповедей Божьих. Вот поэтому молчание золото, так говорит наш народ. Если нет нужды говорить, лучше молчать. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, почему нельзя ходить на кладбище после покрова? Понятия не имею. Я таких правил не знаю. Кто вам их сказал, того и попытайтесь выяснить. А лучше и не надо выяснять причину и источник суеверных каких-то представлений. Не надо. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Это вот строки из 8 главы Евангелия от Луки. Интереснейшая притча. И, кстати, я вот смотрю, что вот здесь прямо есть ответы на многие из вопросов, которые сегодня нам с вами задавались. Здесь притчу мы видим. Притчу о сеятеле. Господь очень часто говорил притчами по очень простой причине. Если бы это были какие-то сложные философские конструкции, словесные, их люди могли не понять, их люди могли исказить при передаче. При переводе на многие языки мы же с вами читаем по-русски, а до этого был церковнославянский, а до этого древнегреческий, а до этого древнееврейский. Шутка ли, сколько раз могло исказиться содержание Евангелия, если бы оно не было столь просто? Где просто там ангелов соста. И вот в этой притче вполне житейская история, может быть, не совсем понятно современному человеку. Сегодня мы не так не сеем хлеб, как в притче. Но давайте попробуем все-таки прочитать притчу и попробовать ее разобрать. «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, то иное семя упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, и, зайдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между терниями, выросло терния и заглушило его. А иное семя упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышит и дослышит». Ученики его спросили у него наедине, что же значит притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочие в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют». Вот что означает притча сия. Семя есть Слово Божие. Упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Упавшие на камень – это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но не имеют корня. И временами веруют, а во времена отпадают искушений. А упавшие в тернии – те, которые слушают слово, но, отходя заботой, богатством, наслаждениями житейскими, подавляется и не приносит плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые услышат слово, хранят его в добром чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши, слышите, да слышит». Господь нам сказал притчу, тут же сам объяснил ее содержание. Ведь в самом деле семя, которое вот так сеет сеятель из лукошка, да, падает в разные места. И почва бывает весьма многоразлична. И вот подобно тому, как семя может пропасть, только так же и слово, услышанное нами, доброе слово евангельское, может быть потеряно. Это вот человек первый, да, когда вот при дороге упал. Мы так часто при дороге сидим, в окошко смотрим, кто-то что-то понес, кто-то что-то делает, куда-то скот. И мы отвлекаемся, сим ворон считаем. Помните, как в школе нам учительница говорила: что ты там в окошко смотришь? Ты смотри на доску, что тебе учитель говорит. Ну, мы отвлекаемся. Сегодня таким отвлечением для нас является интернет, телевизор, социальные сети. Вот оглянуться не успеешь, час-полтора-два просидел. Что ты там делал? Что ты там для себя узнал? Да ничего, пустота одна. И то, что доброе было в тебе, оно похищено, потому что забита голова, душа, забита таким количеством информации. Ну, молодежь, да сейчас все компьютеры обладают, файлы забиты, да. Все, быстродействие компьютера под угрозой. Душа наша не способна откликнуться на Слово Божие, потому что похищена отвлечением от этими житейскими всякими. Слово, сказанное нам. Упавшее при камени, вот оно наиболее такое соблазнительное, ведь очень часто люди, бывает, слышат Слово Божие, говорят: «О, точно, все, я пойду в церковь, да». А оказывается, придя в церковь, надо обременять себя, ограничивать многими вещами. «Ой, да, ну, это что-то как-то, может, без этого как-то так». То есть он быстро вспыхивает, но корня-то не имеет, надо же углубляться. А нет корня, нет желания, нет стремления, леность духовная. И погибает, вроде бы поднявшийся уже росточек. Упавший в тернии, вот то, что Господь говорит, заботы житейские, страсти наши, грехи, душа доброе семя. Ну, мы уже, многие же имеют у нас дачи, огороды. Ну, мы же прекрасно понимаем, пропалывать не будешь. Сорняки вырывают, заглушится доброе. Что там у тебя там, клубника, морковка, огурчики, помидорчики. Погибнет же все доброе. Это сорняки только сами растут. Ну, за культурными растениями нужно ухаживать. Точно так же и спасение твоей души, оно само по себе не произойдет. Ухаживать надо за полем своей души. Вырывать сорняки-то греховная страсть. И это же притча не о том, что вот есть люди, которые заведомо обречены на погибель. Нет. Любую землю можно удобрить, раздолбить каменистый грунт, вырвать сорняки, полить ее. Точно так же и душу свою ты можешь согреть молитвой, полить слезами покаяния, взрыхлить, да, вот раздолбить камень. Слушайте, каменное сердце, мы говорим. Раздолби ты этот камень, вырви сорняки. Поставь ты пугало огородное, разгони ты этих птиц, которые похищают семя Слово Божие. Вот тогда твоя почва души твоей станет этим вот удивительным полем, которое принесет плод вторичный. Потому что Слово Божие, посеянное в тебя, это Слово Божие должно приносить плод. Человек должен меняться. И когда есть эта перемена в человеке, он замечает ее всегда. Это признак очень хороший. Дай Бог, чтобы мы приняли Слово Божие и принесли этот плод. Плод покаяния, плод изменения своей души. Благодарим вас за вопрос. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.